Все это и многое другое из жизни самих гонцов я постепенно узнавал в поездке на Халхин-Гол. Под Халхин-Голом опять же подразумевались места произрастания Анаши. С этим Халхин-Голом я снова чуть не попал в просак.
«А ты, Чавыча, тоже на Халхин-Гол?»
— спросил Утюг как бы между делом. Я вначале запнулся, не поняв, что это за Халхин-Гол такой, а потом как-то смекнул.
«Да вроде, в общем-то да, а то чего бы мне...» «Ну, тогда вот так. Насчет билетов, Чавыча, не беспокойся, все будет. Ну, а насчет остального, это уже когда вернетесь с травкой, сам док разберется. Это дело не мое».
Кто такой был док, который обеспечивал нас билетами, и в чем он должен был потом разобраться, я и не знал, и так и не выяснил до самого конца. Зато в том разговоре с Утюгом я узнал, что отъезд наш в Халхин-Гол может состояться не раньше, чем на другой день. Прежде всего потому, что съехались еще не все гонцы. Двое гонцов из Мурманска должны были прибыть ночным поездом. И еще один, не знаю откуда, мог приехать только к утру. Это меня нисколько не волновало. Побыть лишний денек в Москве тоже что-нибудь дозначило. Прощаясь со мной до завтра, когда я в условленный час должен был прийти на Казанский вокзал, а что мне было туда приходить, когда так и так пришлось бы ночевать на вокзале? Утюг поинтересовался, есть ли у меня рюкзак и полиэтиленовые пакеты, чтобы складывать травку, то есть Анашу. Рюкзак и пакеты у меня имелись в чемоданчике. И он порекомендовал мне поискать в магазинах какую-нибудь герметически закрывающуюся стеклянную или пластмассовую коробочку, чтобы собирать в нее пыльцовую массу, так называемый пластилин.
«Не будешь лопухом. Соберешь малость пластилинчику, хотя дело это непростое», — пояснил он. «Сам я никогда не ездил, но много слышал. Тут есть один Леха. Так он за два сезона «Жигуль» отхватил. Ездит теперь себе по Москве, поплевывает. А трудов-то от силы дней на 10».
С тем мы и расстались. Я закинул свой чемоданишко в камеру хранения и пошел пройтись по Москве. Стоял конец мая. Пожалуй, нет для Москвы лучшей поры, чем эти дни перед началом лета. Хотя ведь и осень, ранняя осень, когда прозрачность воздуха, золотистость листвы отражаются даже в глазах прохожих, тоже несказанно прекрасно. Но мне больше по душе именно московское предлетье. И днем отрадно на улицах, и белыми ночами, когда царствует до утра пересвет ночной зари, и в городе, и в звездном небе над городом. Я поспешил вырваться с вокзала на свежий воздух. Но, вспомнив, что в центр лучше добраться на метро, снова окунулся в многолюдное движение. До вечернего часа пик было еще далеко. И я через чередующиеся гудящие смены тьмы и света свободно доехал до самого центра. На площади Свердлова заглянул в мой любимый сквер. Круглый сквер зеленел и пестрел, как благодатный островок среди охватившего его кольцом непрерывного движения и обступивших строений. И я почти безотчетно двинулся в потоке прохожих вначале к манежу, думал, там какая-нибудь выставка окажется, но манеж был закрыт. И тогда я побрел мимо старого МГУ, мимо Пашкова дома на Волхонку и оттуда к Пушкинскому музею. Не знаю, отчего на душе у меня было так спокойно и благостно. Может быть, это от московских улиц в центре перед часом пик исходит такое умиротворение. А может быть, оно исходит от кирпичного силуэта Кремля, подобно незыблемому горному кряжу, господствующего в этой части города. Что видели эти стены и что еще увидят, думалось мне. И в уличных размышлениях, наплывающих сами по себе, я забыл, что недавно сбрил бороду и оттого все время прикасался к голому подбородку. Забыл на какое-то время и то, что я пытался постичь в гнездившемся на Казанском вокзале мутном средоточии зла. Нет, все-таки судьба есть. Она определяет и добрые, и худые события. И надо же случиться такому везению, о котором, направляясь в Пушкинский музей,
Я даже не помышлял. Ведь я-то шел, надеясь в лучшем случае на какие-нибудь новинки в экспозиции музея. Хоть и это было не обязательно. Походил бы себе и так просто по залам. Освежил старые впечатления. А тут, у самого входа перед садиком, какая-то парочка, идя навстречу, остановила меня.
«Слушай, паря, тебе не нужен билетик?»
— предложил некий тип при ярком зеленом галстуке и в новых рыжих туфлях, которые ему явно жали. На лице у него и его спутницы были нетерпение и скука. «А что, билетов нет, что ли?» — поинтересовался я, так как никаких очередей не видно было.
«Да нет, это на концерт. Только бери оба».
«На какой концерт?» — спросил я.
«А кто его знает? Хор какой-то церковный».
«В музее?» — удивился я.
«Берешь или не берешь? Отдаю 2 билета за трояк. Бери».
Я схватил оба билета и поспешил в музей. Я не слышал, чтобы в Пушкинском устраивались концерты. Но оказалось, как выяснил я у администратора, что с некоторых пор при музее действовало нечто вроде лектория классической музыки, главным образом избранной камерной музыки в исполнении знаменитых музыкантов. А в этот раз, вот уж диво,